Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Спешу поведать вам без всяких лишних слов о поездке на Афон, в которой Бог послал мне милость принять участие. Вначале хочу поблагодарить от всей души и пожелать всякой милости Божией радиостанции Благовещение, с которой свел меня Господь, и без которой никогда бы я на это место, может быть, бы даже и не попал бы. О, спаси Господи, потому что это событие, выдающееся в жизни, так оно и воспринимается, и чем больше время отдаляет от этой поездки, тем больше и больше, тем сильнее и сильнее впечатление от нее. Многие знают это слово «Афон», оно окружено священным ореолом, ну, в первую очередь потому, что известна всем молитва афонских монахов после начала Великой Отечественной войны за Россию. Известно, что монахи на Афоне молятся, как люди говорят. Монахи на Афоне молятся, вот Россия до сих пор и стоит. Это истинно так и есть. И не только Россия, но и весь мир Божий. И тогда афонская молитва спасла наше Отечество. И тогда она подвигла правящих тиранов обернуться на православие, образумиться, вернуться к истинам. То есть произошло чудо своего рода, озарение.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
разумеется, не только этим ограничивается влияние афонской духовной жизни на судьбу всей человеческой цивилизации, на которую сейчас нацелены очень грозные, очень опасные, хотя далеко не всегда сразу так уж заметные силы. Это, я бы сказал, выдающееся молитвенное место на планете. И побывать там – это не только великая Божья милость, не только большой урок, но и огромнейшая ответственность. Это начинаешь понимать, возвращаясь оттуда. Афон, как всякая молитва, не просто облегчает душу, не просто укрепляет, не просто помогает жить, оно налагает ответственность на человека, в данном случае духовную и душевную ответственность. Это очень чувствовалось после того, как оттуда довелось вернуться. Там я могу сказать, что вот те люди, которые думают, что это вот приезжаешь и такой... Такая благостность, свет тебя озаряет, кругом цветут розы, а мы прилетели конец марта, уже летают шмели, цветы уже желтые, зеленые, красные маки, море изумительной красоты, когда выходит солнце, Эгейское море, сопки, кресты монастырей, монастыри, влитые художественно в эти древние пологие горы, этот Афон снеговой вершиной, высящийся вдали над миром Божьим, над прекрасным уголком, с которого началась вся цивилизация планеты, или, во всяком случае, вся цивилизация Европы. Все думают, что вот этот вот настрой, он не покидает ни одну минуту, и так бодро, идя на молитву, и с молитвы, вкушая монастырскую трапезу, опять принимаешься любоваться этим пейзажем. На самом деле это так все, как я сейчас рассказываю поэтично, но в очень небольших количествах. Афон – это есть молитва, в первую очередь, и молитва настоящая. Молитва без халтуры, что называется. Афонские монахи действительно за нас молятся. И действительно правильно мы говорим, вот монахи на Афоне молятся, вот поэтому мы еще все живы, еще и целы. Так, это так. Но молитва сама это тяжелый труд, в первую очередь, и жертвенный труд. Сейчас великопостные молитвы длились так. Я перевожу на московское время, потому что там время византийское, и там время греческое. Греческое на час раньше Москвы, а византийское время зависит, так прямо и написано, от восхода солнца. Оно может на 3,5 часа отличаться, на 3 часа 12 минут, на 2 часа там сколько-то минут. То есть это уже такой сугубо географический, такой астрономический процесс. Я по московскому времени. Вот примерно так. Утренняя служба идет с 4:30 почти до 9:00. Потом дневная служба примерно с 3:30 до 5:00, и потом третья служба идет уже где-то с 7:00 до 8:30, до 9:00 вечера. Вот так, так каждый день, без исключения. Это монастырь. Когда мы говорим «монахи молятся», мы даже не всегда отдаем себе отчет о том, какой это огромный, тяжелый и жертвенный труд. И нужно видеть, как люди вот на стасидии засыпают, уронив голову на колени, руки свисают наверху на подлокотниках, а голова лежит на коленях у человека. Стасидия – это место, где человек может именно присесть, не только сесть, но может перевернуть сиденье, и тогда оно превратится в узенькую-узенькую досточку, которую можно именно присесть и отключиться, что называется, на какое-то время, и подлокотники деревянные положить руку. Если бы вы, те, кто не знали, не видели этого, могли знать, какое это величайшее благо, какая это помощь. Как тяжело без этого, как ждешь порой этого момента скорее добраться и опуститься туда. Потому что богослужение, повторяю, есть труд. И там оно производится по-настоящему. Это мужская земля Афон. Женщин, как известно, туда не пускают. И в Греческой республике это самобытное, самостоятельное место, на которое нужно приобрести специальную визу. Идешь в магазин такой, ну, не магазин, а такая как бы административная лавка такая в городе Уранополе. Купаешь там, как в других странах, покупаешь визу, так и там, на Афон. Единственное средство сообщения – паром «Аксионистин», что в переводе с греческого означает «достойно есть». И на этом пароме ты видишь одних мужчин. На Афоне женщин нет, кошки есть. Кошек видали и в монастырях, и когда ездили в Корею, там видели кошек. Собак почти не видели. Вот. Но женщин там совсем нет. Женщинам не разрешается под страхом наказания находиться на Афоне. По древней традиции. Место, в котором находится 20 афонских монастырей, оно действительно уникально на планете тем, что оно государство в государстве. Вообще, давайте пару слов-то все-таки скажем, что такое есть Афон. Многие спрашивают. Кстати, когда я прилетел, я понял, что очень многие вообще не знают этого ничего. Святая гора, как гласит путеводитель, там купленный на русском языке, который так и называется «Путешествие по Святой горе». Тут, кстати, никакого ханжества нету. Есть путеводители, карты, передвигаются люди, паломники. Это не как, знаете, в погранзоне в какой-то. Нет, это живут по уставу, но без, знаете, такого злоупотребления излишними церемониями, злоупотребления излишней придирчивостью к людям. Как и все в православии, все в меру. Всему свое место и всему своя мера. Вообще говоря, что это такое, да? Там, кстати, приняты на Афоне, чтобы тоже знали, не разрешается в открытом ходить тоже. Ну, как везде, собственно говоря, как во всяком молитвенном месте. Ничего такого в этом непонятного нет. Святая гора – это автономная область, но в политическом отношении она вообще принадлежит Греческой республике, но в церковном она относится к Вселенской Константинопольской патриархии. Она имеет свою систему управления. Она, эта система управления, определена совершенно конкретно семью, изданными в свое время типиконами. От слова «устав», «типика». И уставом 24-го года, 1924-го, который утвержден законодательным актом 1926-го года. Эта система продолжает жить, слава тебе, Господи, это действительно спасение миру в этом, в виде самоуправляемой монашеской республики. По определению императора Иоанна Цимиски, всего-навсего в уставе 972 года. Независимость Афон дана императором Алексеем Комниным в 1095 году. В 1095, а не в 1995. Согласно этой системе, власть законодательная в управлении Святой Горой принадлежит Священному Собору. Он состоит из игуменов всех 20 монастырей. И власть управления принадлежит Священному Киноту, который состоит из 20 представителей, один из каждого монастыря. Есть власть исполнительная, она называется Священная Эпистасия, которая состоит из 4 членов, избираемых на 1 год с 1 июня, и который возглавляет протоэпистат, или прот, просто говоря. Политическая власть принадлежит гражданскому управляющему, который имеет должность губернатора, подчиняется Министерству внутренних дел, и основной его работой является надзор за сохранением постановления устава, попросту говоря, соблюдением порядка. Место пребывания гражданского управляющего является город Корея. Корея от слова «корихи», «орехи». Орехов много там было, и отсюда пошло название Корея. Корея, через «а», не через «о». Полицейские есть свои на Афоне. Вот это разделение должно быть понятно. 20 монастырей Святой Горы являются общежительными. В каждом, как это и принято, исполнительной властью обладает игумен монастыря. Он избирается братьей пожизненно. Законодательной властью в монастыре обладает собор монахов, называемый Герондия, то есть совет старцев в переводе с греческого – Герондия. Вот так вот. Демократизм подлинный. Кроме монастырей существуют и другие монашеские образования, такие как скиты, келии, каливы, исихастирии, кафизмы, которые принадлежат монастырям и передаются старцу вместе с грамотой, называемой омулого, то есть документ соглашения. Ну, эти имена не так легко запомнить, но какие виды подвижничества существуют? Исихастирия – это наиболее простой и суровый образ подвижничества, и в то же время самый древний. Это маленькие каливы, скромные какие-то постройки вроде маленькой хижины или пещеры, где производятся молитвы. Кафизмы – это небольшие строения рядом с монастырями. Ну, келия – это такое более значительное уже строение, расположенное в центре церковью. Здесь взращивают оливки, злаки. Ну, греческая земля, она ведь, между прочим, не так, как все думают, и благодатна-то особо. Это каменистая страна. Плодородный слой здесь очень тонок, и растений, которые могут дать какие-то плоды, не так много, как думают многие. Вот, Греция – страна, в которой очень сложно как раз добывать продовольствие в силу особенностей вот этих почвенных, горных, климатических и так далее. Летние жары очень сильные, здесь до 45 градусов доходит в июле-августе жара. Тем не менее, конечно, здесь очень активно монастыри занимаются и сельским хозяйством, ну и, конечно, естественно, рукоделием, иконописью и так далее. Вот скитами своими очень славится Афон. Довелось, Господь послал побывать в таких скитах. Скит – это совсем уже отчужденное место, отдаленное. Они могут быть географически недалеко от друга, но живущие очень такой уединенной жизнью. Скит – это монашеская деревня, если так вот буквально говорить, в котором есть какой-то храм, выделен для общей молитвы. Этот храм называется Кириакон. Надо сказать, что первое впечатление от вида монастыря, который попадается по дороге первым, когда паром идет, он начинает подходить к пристаням около монастырских, было совершенно потрясающе. И что поразило, как этот каменный цветок воистину влит в природу совершенно необыкновенно. Это удивительная черта вообще церковного и православного мира. Вписываемость в природу. Такое впечатление, что они образовались в одно время. И эти горы, и это море, и эти монастыри. Совершенно нельзя себе представить без них облика здешней местности, на которой они выстроены. Это просто удивительно. Вот по дороге к Афону, к Пантелеимонову монастырю, где мы жили, довелось проехать два таких монастыря, мы потом сходили в них пешком, непременно прогулялись в них. Это Доксиара, Ксенофонт. Вот, греческие монастыри, конечно, это оставило неизгладимое впечатление, равно как и пешеходная прогулка в них, а не только морская, по этим древним горам, с которых началась жизнь Европы всей.
Εν ειρήνη προέλθομεν,
εν ονόματι Κυρίου,
του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισήπε επιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.
Αμήν.
Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον.
Αμήν.
Αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου.
Αμήν.
Σύευχουσαν τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου της ιερεύσει, της βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστίν, καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγεάη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Ну, жили мы, как я уже говорил, в Пантелеимоновом монастыре в честь великого святого, великомученика и целителя Пантелеимона. Это русский монастырь. Он находится на юго-западном побережье между монастырем Ксенофонтом и портом Дафни. Но порт Дафни знаменит монастырем Ксеропотам, который очень близко находится от него, и еще знаменит тем, что там есть единственная автомобильная на Афоне дорога с твердым покрытием, которое ведет в Корею, столицу, административную столицу Афона, и по этой дороге ходит регулярный автобус, перевозящий пассажиров к порту Дафни, к парому, который приходит, ну, можно так сказать, с материка. Пантелеимонов монастырь, век не забуду никогда, век не забуду. Монастырь прибрежный. Здесь очень давно был старый монастырь, гласит путеводитель, развалины которого существуют и сегодня. Основателем его считается богатый грек Фессалоникий. В 1169 году прот Святой Горы передал его монастырю к Силургу, Богородице, принадлежащему русским монахам сербского происхождения. С XIV века монастырь стал называться русским монастырем Святаго Пантелеимона, но игумен его продолжал подписываться по-гречески. В начале XIV века он сгорел, но восстановлен при помощи византийского императора и сербских владык. В 1582 году был закрыт, в 1666 году там было 20 монахов. В конце XVII века опустил и находился под покровительством Великой Середины, центр монашеской республики. В 1725 году там было 2 болгарских монаха и 2 русских. К XVIII веку монастырь пришел в худшее состояние. Греческие монахи оставили его и переселились ближе к морю. В 1806 году название «Русский» было изменено на истинное общежитие Каллимахидов, но в конечном итоге название «Русский» опять стало господствующим или по причине обычая, или потому, что различные документы подписывались по-старому. Первый игумен из русских был избран в 1875 году Кафаликон, освящен в честь Святаго Пантелеимона, престольный праздник, 27 июля / 9 августа, обновлен с использованием тесаного камня в 1812-1821 годах каллимахидами. Согласно документу 1875 года, богослужение совершается на русском и на греческом языках, в храме Успения Богородицы на греческом, а в новом русском храме на русском. Этот новый храм был построен в 1853 году, затем сгорел и опять отстроен в 1887-88 годах. В храме имеется 2 престола Покровские Александра Невского, есть 12 париклисий внутри монастыря, 13 вне его, на берегу построены гостиница и больница. В библиотеке хранятся кодексы на пергаменте и на бумаге с записями церковных текстов и музыки. На что хочется обратить внимание, Николай I вообще поддержал жизнь на Афоне, именно русскую жизнь на Афоне, и сильно укрепил позиции России, греческого православного сообщества на Афоне, именно он, именно при нем. Сюда были сделаны пожертвования большие, и русская жизнь усилилась здесь, на Афоне, после 1820-х годов, что мы только что и узнали с вами и услышали. Это было великое русское молитвенное место, сюда вкладывались средства. И в очередной раз огромная помощь была оказана в конце 1980-х, начале 90-х годов, уже при Горбачеве Михаиле Сергеевиче, когда опять же за годы советской власти монастырь, оставшись без всякой помощи со стороны Советского Союза, со стороны России, пришел опять в негодное состояние, он был практически запущенным, уже почти разрушенным. Здесь была во многих местах даже мерзость запустения, даже до такого дошло. И если бы не возврат православия в мир большой общественной жизни, вернее сказать, широкой общественной жизни, то неизвестно, что сейчас было бы с этой обителью.
Вот знаете, Бога истинного, и получила
Вот это участие в молитвах, это бдение, этот колокол, который будил на молитву, не забуду никогда. Это могло быть тяжело, это могло быть даже раздражать, неприятно, хотелось спать очень порой. Но каждый раз этот звук был грозен по своему ощущению. Он призывал именно к борьбе с силами зла. Вот что-то было такое в этом колоколе, он звал, как армейская сирена. Не то, что там на благостную молитву, а не только, а на борьбу, на сражение за добро он звал. Вот не знаю, как это объяснить, вот. Такое чисто эмоциональное, личное ощущение. Надо сказать, что к монастырской жизни привыкаешь, возврат в обыденную жизнь потом кажется немножко странным. Когда привыкаешь к этой упорядоченности, умиротворенности и, самое главное, толку, смысл и отсутствию суеты вокруг, чем поразил меня Афон, это отсутствием суеты. Вот есть, оказывается, места в жизни, где ее нет. И поразил меня, конечно, как всякий монастырь, укладом, порядком, четкостью, дисциплиной. Да, ощущение немножко есть армейское, ничего не могу сказать. Такое, знаете, положено вот в это время это вот положено. Командир приказал там, ну, то есть, читай, батюшка благословил, все, надо выполнять. То есть, есть этот момент, идет именно служение. Сейчас я бы хотел, для того, чтобы у радиослушателей было какое-то ощущение не только рассказа, ощущение не только там, каких-то дорожных впечатлений или там рассказа об обители, но какое-то художественное ощущение, хочу предложить прослушать псалом села. Ну вот мой батюшка, отец Андрей, у нас там под Костромой, он читает в основном Силуана Афонского, почитая его как великого православного мыслителя и святого, хотя Силуан жил, в общем, совсем недалеко от нас, вплоть до 1930-х годов дожил, и мы были на мельнице, где жил и где трудился святой Силуан. Собирали там лавровый листочек. Первый раз в жизни увидел, как он растет. Собирали там с батюшкой лавровый лист, потом привезли его в Россию. Лавровый лист с мельницы Силуана Афонского. Когда приближаешься к этим святыням, не в состоянии охватить головой, где находишься, вздрагиваешь про себя, но до конца все равно не отдаешь себе отчета в том, в каком месте находишься. Сейчас очень хочется прослушать произведение Виктории Полевой. Есть такой композитор из Украины, она член композиторского сообщества «Мост». Вот это сочинение под названием «Псалом Силуана» споет для вас Ольга Гречко.
Thank you.
Дорогие друзья, рассказывать об Афоне можно очень много. Одним из самых сильных впечатлений была исповедь у духовника Пантелеимонова монастыря отца Макария. Никогда не забуду этой доброты его, мудрости и силы, в то же время строгости, как у всех у них. Я не могу и не буду словами описывать этого. Это уже, знаете, такие достаточно личные ощущения. Их не принято выносить на общее такое восприятие, да. Но меня потрясла его служба на греческом. На русском, само собой. То, как он руку кладет, когда тебя слушает. Удивительно совершенно. Это многие священники делают, старые, тем более опытные. Сразу веет доброта, мудрость и строгость. Да, вот три кита. Но служба на греческом, во-первых, великолепный хор. И наш регент, отец Лев, превосходно совершенно служил на греческую литургию. Как музыканту это было очень интересно наблюдать и слушать эти феноменальные лады. Этот удивительно прихотливый греческий язык, что значит «древний». В нем тайна на каждом углу, на каждом шагу, за каждым слогом. И, конечно, батюшки Макария служения. Это был свет для души на всю жизнь. За это Афону отдельное спасибо. Если переносить на мирской язык, это гений служил. Это было какое-то чудо в хорошем смысле этого слова, а не в волшебном. Это не забуду никогда. Это назидание нравственное, душевное, духовное назидание на всю оставшуюся жизнь, какая бы она ни была.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Если есть возможность съездить на Афон, всякому желаю, конечно, тем более, что и страна, и земля – это грандиозно красиво, Греция. Дорога из Уранополя в Салоники привела просто в экстаз какой-то своим пейзажем. Ну, это чудо Божие, а не земля. Это какой-то праздник Божий. Это земной праздник Божьей жизни, вот так бы я сказал. Ну, необыкновенной красоты, с пейзажами моря, крыш этих красных, черепичных. Необыкновенно, особенно первая половина дороги. Вот. Я бы очень хотел каждому пожелать побывать там. Единственное, что я хотел бы предложить, над чем задуматься, не нужно только ощущать себя туристами в такой поездке. Будет очень трудно потом с этим бороться, не мириться. Если уж ехать на Афон, это уж только молиться, конечно. Туда ехать с намерением тур походу, тур поездки, знаете, там в дом отдыха, там с православным уклоном не нужно. Там будут послушания обязательно, там будет молитва, там будет распорядок, как положено, недосыпание, сразу предупреждаю. Поэтому если ехать на Афон, то только с молитвенным настроем, не с туристическим. Вот это личное мое пожелание. На этом я с радиослушателями нашими прощаюсь еще раз от всей души. Благодарю и прошу Божьей милости радиостанции «Благовещение» за этот дивный дар Божий, поездку на Афон, в которой мне довелось грешному и недостойному рабу Алексию принять участие. Спасибо, друзья. Всего самого хорошего. Милости Божьей. До свидания.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.